по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии снова в эфире. И снова мы с вами для того, чтобы читать Священное Писание и через Божие Слово познавать его автора и нашего автора, нашего Творца. Как-то это забавно получается, да? Про Божие Слово мы говорим, что он наш, что он его автор. Про нас мы говорим, что он наш Творец. Но он нас, наш автор тоже так, если что. Алена Вальц, привет тебе, творение Божие.
Приветствую, Олег. Приветствую всех, кто сегодня присоединился к эфиру. Команда сегодняшнего эфира – Александр Анисимов, Ольга Кракчева – это наша постоянная команда. Ну и рада, конечно, рада, что мы сегодня снова читаем Слово Божие, потому что оно как никогда, каждый день нашей жизни остается актуальным, держит нас на плаву, вообще созидает нас, изменяет наши сердца и является в том числе нашей путеводной звездой.
И вот о том, как оно изменяет сердца, мы сегодня будем говорить, читая книгу Иова. Мы часто говорим о праведности Иова. Это действительно так и есть. Мы читаем об этом в самом начале книги. Но дальше мы видим, как действует Бог в его сердце, как это сердце меняется, как он даже показывает какие-то вещи, которые, может быть, Иов о себе и не понимал. И вот интересно, что мы тоже зачастую какие-то вещи о себе не понимаем, и Господь нам это со временем показывает. Значит, сейчас очень коротко скажу так, значит, что я как-то попал в такую ситуацию, ну, давайте так, очень аккуратно. Короче, в отношениях с одним человеком, который, мне казалось, что он меня разозлил. Да, понимаете, если я говорю, что какой-то другой человек меня разозлил, то это выходит как бы его проблема. Ну, если бы не ты такая зараза, я бы не разозлился. Но потом, через какое-то время, размышляя над своей реакцией на случившееся, на те события, я такой подумал: Господи, так ты через это все, через этого человека, через это противостояние показал мне, сколько на самом деле грязи в моем сердце. То есть вот одно из испытаний, одна из функций испытаний, мы, когда с вами дойдем уже до послания Петра в Новом Завете, мы об этом будем говорить, это очищение, да, Бог нас очищает. Но как очищает? Очищает по-разному. Вот одно из очищений или один из способов очищения как раз и заключается в том, что Господь показывает нам, что в нашем сердце есть, что в нашем сердце находится. И когда мы это видим, мы поначалу можем даже прийти в некий шок. И вот сегодня мы увидим то, что находится, что происходит в сердце Иова. Потому что потом Господь ему тоже кое-что скажет. Вот. И давай сегодня, Алена, мы вернемся к тому, что мы уже читали. Мы читали замечательный фрагмент из книги Иова. Мы говорили о его вере. Да, помнишь 25 стих 19 главы? «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. Вот это его вера. А до этого, буквально двумя стихами выше, Иов высказывает некое пожелание. Мы в прошлый раз, я думал начать с 23 стиха, но с 23 мы не начали, потому что времени было мало. Мне хотелось об этом сказать. Я перенес это на сегодня. Давай прочитаем, чего желает Иов, вот что написано в 23 и 24 стихах. Прочти, пожалуйста.
Конечно. «О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным с оловом, на вечное время на камне вырезаны были».
Как тебе пожелание, Иова?
Исполнилось, читаем.
По полной программе. Да, он ведь про электронные книги представления, конечно, не имел. Да, про то, как сейчас. Про печать он тоже представления не имел.
Значит, и даже можно прослушать.
Да, совершенно верно. То есть он говорит, если бы, а Господь, ну, пожалуйста, получите, распишитесь, значит, вот я сделал то, что вы просили. И, но тут одна интересная штука. Как только его слова записаны, выясняется также, что мы узнаем и то, что происходит в его сердце, то, что происходит в его душе. А что это? И насколько это совпадает с тем, чего, что мы ожидаем. То есть, как бы, это сейчас пример, как здесь подобрать, я думаю, вот какой. Значит, один мой знакомый, ну, кое-чего достигший в жизни, но я бы сказал, не очень умный, ну, по крайней мере, в тот момент не очень умный, такой говорит, а вот если бы кто-нибудь написал про меня статью в Википедии, чтобы, значит, увековечить себя. Я говорю, ну, слушай, Википедия, она открытая. Да, хочешь? Вот возьми и напиши. Сам возьми и напиши. Он говорит, не-не-не, это как-то нескромно. Вот если бы кто-то написал, да дальше мы с ним сидели за чашкой чая, разговаривали, я говорю, ну, смотри, Википедия – это такой ресурс, который редактировать может кто угодно. Представь себе, что про тебя появилась статья. И кто угодно туда может что угодно дописать. Вот ты этого хочешь? Он говорит, не, я, говорит, ее буду пасти, убирать оттуда все лишнее. Я говорю, слушай, успокойся, мы с тобой настолько незначительные в глазах человеков, что никто про нас статью не напишет. И он успокоится, успокоился. Но мысль о том, что кто-то что-то может туда дописать, и неприятно, она его как-то вот привела в чувство, и вот эту спесь сбила. Иову же кажется, и мы это с вами сегодня увидим в нашей беседе, что про него никто, даже Бог, ничего плохого сказать не может. Вот особенно в тех главах, которые мы читали, которые у нас были в коротких наших текстах, вот эта мысль «я же сделал все, я делал все правильно», и эта мысль будет звучать снова и снова. У Владимира Высоцкого было стихотворение, в котором были такие строки: «Мне 40, что такое, 40 лет, живу с лишним, живу тобой и Господом храним». А дальше последние две строки, которые я запомнил, потому что нам учительница в школе в свое время на этих строчках объясняла, что не нужно ставить запятую в некоторых оборотах. Строчки такие: «Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним, мне есть, чем оправдаться перед Ним». Вот есть что спеть, есть чем. Нам давали как пример того, что запятую сюда ставить не надо, потому что это и в подобные обороты, потому что это вот такие устойчивые обороты. А нас сейчас это интересует с богословской точки зрения. Ты представляешь человека, который такой говорит: «Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним, мне есть, чем оправдаться перед Ним». То есть я приду к Богу, я ему буду петь песни, и я перед ним буду оправдываться. Как тебе подход?
Подход Иова.
Во многом. В какой-то степени да. Но Иов-то, по крайней мере, в принципе, был праведным человеком.
Ну да, Господь называет его праведным.
А мы же встречаем людей, когда начинаем благовествовать, когда начинаем рассказывать Евангелие, некоторые, не все, но некоторые отвечают на это примерно так: да ладно, если я перед Богом предстану, я ему скажу, я найду, что ему сказать. Так, это да, вот вопрос Познера, да, типа, что ты скажешь, или вопрос просто, точнее, да, представь перед Богом. А вот, что скажет? Ну, и некоторые считают, что найдут, что сказать.
Ну, это же просто защитная реакция людей, которые не готовы в данный момент рассуждать на такие жизненно важные вопросы. Просто они такой реакцией закрываются в свою улиточку и думают, что вот они такие молодцы, ответят. А на самом деле, возможно, где-то в тайне, где-то наедине с собой они понимают, что они и не ответят.
То есть ты все-таки смотришь на это с некоторым сомнением. Человек понимает, что не все так просто.
Ну, Конечно же, все индивидуально, все люди разные, но я не оставляю такую возможность, что люди просто именно на публику говорят одно, а внутри, в душе все равно испытывают какие-то сомнения, переживания и вопросы, которые у них возникают, и ну, как бы, надежда не оставляет меня.
И вот душа Иова в этой книге действительно на показ. И надо сказать, что друзья говорят такие вещи, на которых он не ответить, на которые он не ответить просто не может. Ну, например, в 20 главе записан монолог Сафара. Второй раз уже у нас говорит Сафар. Вот. И в этом монологе он излагает такую мысль, что вообще-то говоря, праведные, что праведные это живут, а неправедный жить не будет. Давай прочитаем просто парочку стихов. 20 глава, давай сделаем с 4 стиха, ну и до 9 прочитай, пожалуйста.
Разве не знаешь ты, что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенно? Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его, навеки пропадает он. Видевшие его скажут, где он? Как сон улетит и не найдут его, и как ночное видение исчезнет. Глаз, видевший его, больше не увидит его и уже не усмотрит его место его.
Меня, честно говоря, вот этот момент очень обличает, то есть меня лично. Потому что я тоже порою прибегаю к таким простым ответам. Значит, что говорит Сафар? Он говорит о том, что, вообще говоря, беззаконные будут развеяны. То есть, ну вот его нет. Если он беззаконный, значит, Господь с ним быстренько разберется. А дальше ты смотришь вокруг. Мне сейчас бесполезно смотреть вокруг. Я тут в комнате ни одного беззаконного не вижу, кроме себя самого. Да, так что нужно внутрь посмотреть. Вот. Но смотришь вокруг или внутрь. И понимаешь, что тут далеко не все так просто. И Иов понимает, что тут далеко не все так просто. Да, по поводу там, себя беззаконного, но прощенного Христом, пришедшего ко Христу в покаянии. А мы сейчас говорим о беззаконных, которые ко Христу не пришли. И Иов смотрит и видит другую картинку. Прочитай, пожалуйста, в его ответе, потому что он прямо отвечает на реплику Сафара. Это 21 глава, ну, может быть, 7 по 9 стихи, потому что дальше он эту мысль развивает.
Почему законные живут, достигают старости, да и
Беззаконные
силами...
все-таки,
Почему
беззаконные.
беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними, пред лицом их, и внуки их пред глазами их. Домы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них.
Вот так. То есть это тот же вопрос, кстати, который задает Давид, да, та вещь, которую, та мысль, которая приходит Давиду. Вспомни, например, 72-й псалом. Сафар сказал очень просто, да, беззаконные, они все помрут, и это все ненадолго, и так далее. Теперь Иов смотрит и видит, что беззаконные-то живут, и беззаконные даже процветают. И по наблюдениям, Иов прав. То есть Сафар кинул какую-то такую быструю идею, но идея плохая. Идея не выдерживает встречи с реальностью. И опять возникает желание сегодня сказать, ну вот, если ты не слушаешься Бога, если ты не слушаешь Бога, то у тебя в жизни все будет плохо. Вот. А потом смотришь и как-то нет, как-то люди благоденствуют. И тогда возникает следующий вопрос: почему? А дальше начинает говорить Элифаз. И у него тоже свое возражение. Давай 22 главу начнем читать. Ну, просто первые, ну, давай первые 7 стихов.
И отвечал Елифаз фемонитянин и сказал: «Разве может человек доставлять Богу пользу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности?
Так,
Неужели...»
кстати говоря, он не прав. Он не прав с самого начала. Он смотрит только с точки зрения пользы. Какое дело Богу, какая польза Богу от твоей праведности? Какая польза Богу от твоей непорочности? он не понимает, что такое Божья любовь. Он не понимает, что такое отношение любви. Это примерно то же самое. Но опять, я люблю аналогии, но с ними нужно быть очень аккуратным. Вот аналогия никогда не может ничего доказать, она может только показать. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Но как способ показать, как иллюстрация, аналогия действительно очень сильна. Значит, Ален, тебе детишки дарили, особенно в раннем детстве, бесполезные подарки?
Ну, вот конечно, то, что... до сих пор дарят бесполезные, но при этом подарки эти такие милые, я их очень люблю.
Ну, например, про то, что до сих пор, может быть, не надо, потому что могут сейчас услышать. А что-нибудь такое из детства, что реально было бесполезным?
Ну, бесполезным ты имеешь в виду, что я не могла бы применить? Или ты...
Ну, конечно.
Ну, например, конечно. Я не знаю, например, по 10 открыточек в день, как они меня любят. Вот одна и та же бумажка, только с разными цветочками.
Да, да, типа того. Или, например, значит, сын прибегает с улицы. Пап, я тут такую красивую пробочку нашел, пластмассовую. Вот я тебе принес, на тебе. Зачем мне пластмассовая пробочка? Вот. Значит, пользы вроде бы нет. А почему эти открыточки или даже эта пробочка важны? В чем смысл-то?
Ну, смысл в том, что я их люблю, и мне приятно. То есть они закрывают эту эмоциональную, как это сказать, это мое эмоциональное состояние, потребность, мою эмоциональную потребность в том, чтобы они мне говорили, что они меня любят, потому что я же их тоже люблю.
Теперь у Бога, конечно, наверное, тут, конечно, я не скажу, давайте все-таки быть аккуратнее, поскольку Бог самодостаточен, у него нет такой эмоциональной потребности, что типа он жить без этого не может. Но Богу приятно, да, вот фимиам Богу приятен, поклонение Богу приятно, и Священное Писание неоднократно об этом говорит. Это не польза, это не что-то такое, что вот без этого он перестанет быть Богом. Как-то он вечность жил до того, как нас создал. Но ему приятно, когда мы к нему приходим. И вот этот Элифас, утешитель, вообще не понимает, что говорит. Как бы зачем мы Богу? И дальше он развивает эту тему. Четвертый стих, прочитай, пожалуйста, и сделай паузу после четвертого стиха.
Неужели он, боясь тебя, вступит с тобой в состязание, пойдет судиться с тобою?
Значит, тут ключевая вещь – боясь тебя. Нет, боясь тебя, ни в какое состязание он не вступит. Но, например, с израильским народом он вступал в состязание. Для того, например, прочтите, мы сейчас не будем где-то делать, но прочтите начало книги пророка Исаии, да, первая глава. Вот Бог призывает в свидетельство небо и землю, потому что он собирается вступить как раз в состязание с народом. Для чего? Для того, чтобы показать, что этот народ неправ. Не боясь, но желая спасти, желая направить. Элифаз вообще не представляет себе, каков он Бог. Более того, Элифаз не представляет себе даже, каков Иов. И тут Элифаз начинает делать страшную вещь. Он начинает разносить сплетни. Прочитай просто с 5, даже не до 7, а теперь уже до 9 стиха.
«Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги».
Это знаешь, как это гаденько-гаденько иногда. Значит, верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца.
Наверняка.
Сейчас скажу неприятное, да, типа, так, он что-то болеет, он никак выздороветь не может. Верно, что-то там у него не то, верно, он что-то скрывает. Мы уже не знаем, что, но что-то он скрывает. А слышали пастора? 2 месяца в церкви нет. Про него никто ничего не говорит. Верно, что-то там не то. Ой, братья и сестры. Вот так, к сожалению, начинается христианская сплетня. А он машину купил. А как он машину купил? Такую красивую, хорошую, в кредит? Не, в кредит он ее не мог купить. Ну, как же ему в кредит-то даст? Точно не мог. Я же знаю, как это работает. Вот. А откуда? А, что-то нечисто. Вот. Кстати, допустим, он купил в кредит. Да, всегда найдутся люди, которые... Дом построил! Какой хороший дом-то! Откуда у него деньги? Вот, вот это все. И вот они начинают... Элифаз конкретно начинает делать вот это. И дальше он это продолжает, он развивает с 6 по 9 стих. Прочитай, пожалуйста.
«Верно ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полуногих снимал одежду. Утомленному жаждою не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сыновитый селился на ней».
Кстати, да, извини, пожалуйста, да, давай, да, хорошо, да, да.
«Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками».
Кстати, что это они только на третьей реплике об этом заговорили? Это весь остальной арсенал опустел, что ли? То есть им больше нечего сказать? Кстати, да, действительно, складывается такое ощущение, что им больше нечего сказать. Потому что, ну вот, все остальное уже сказано. И все остальное не работает. А вот теперь они говорят, ну, наверное, что-то такое в тебе не то. Что-то в тебе не так. Как тебе дружеское утешение? Я не хочу
таких
друзей.
Ну так себе, ну что? Да, лучше таких друзей не иметь. Лучше, и главное, знаешь, главное самому таким другом не оказаться. Потому что я иногда ловлю себя на мысли, что ну все это же может и нас коснуться. Просто легко рассуждать о других людях, легко осуждать или строить свои предположения. Но когда относительно тебя строят предположения, или когда ты сам строишь предположения, оказываешься вот в той же самой ловушке, в которой оказались друзья Иова, ну лучше. Лучше стараться оставаться смиренным, уповать на Бога.
Да, я тут, опять об этом нужно очень аккуратно говорить, меня всегда напрягает, когда кто-то подходит, особенно незнакомый, если знакомый, близкий человек, друг, ну, друг, близкий человек, христианин, брат во Христе, сестра во Христе, они обычно так не начинают разговор, как я сейчас приведу, вот тот пример, который я приведу, но когда не очень близкий человек, да, но христианин подходит вдруг ни с того, ни с сего и говорит, слушай, я тебе хочу вот кое-что сейчас сказать, но вот я тебе это скажу вот в братской любви, ну вот в любви, вот как есть, я тебе скажу. А может быть, во мне смирения не хватает, но мне в этом случае почему-то хочется сказать, иди. Иди куда-то туда подальше, и, потому что обычно так разговор не начинают. Есть обличение, есть настоящее христианское обличение, но оно все-таки звучит по-другому. И это, конечно, не обличение, то, что происходит здесь. У Иова действительно есть проблема, как у каждого из нас. И эта проблема будет видна в следующих главах. Но все предположения Элифаза на самом деле ложные. Ни о чем таком речи не идет.
И но, вот, с другой стороны, нужно отдать должность друзьям Иова хотя бы за то, что они говорят это открыто, а не за спиной.
Да, да, скорее всего, за спиной
поэтому
тоже поговорили.
Поэтому лучше сделать предположение, спросить и услышать либо ответную реакцию, либо никакой ответной реакции, чем шушукаться и делать какие-то свои выводы.
Да, кстати, да, в этом плане я думаю, что так оно и есть. Так оно и есть. А дальше... Интересная история, потому что Иов говорит о своем эмоциональном состоянии, и его состояние такое, что Бога он не чувствует, что Бога он не видит. Причем я так подозреваю, что это состояние для него новое. Потому что раньше он присутствие Бога в своей жизни ощущал. И доктор Маги, по материалам которого делаются эти программы, делает еще одно интересное замечание. Он говорит, а обратите, пожалуйста, внимание, что Иов всегда приносил жертвы, помните, мы вначале читали об этом, за своих сыновей. Мы не читаем.
Да.
Тут можно поспорить, сказать, что, может быть, в книге об этом не сказано, но за себя приносил. Но если исходить просто из текста, то получается странновато. Да, он приносит жертвы за своих сыновей, не наделали ли они что-то такого, чего не согрешили ли они, не прогневили ли они Бога. И получается, что как бы за себя ему не надо было. Он об этом не думал. Как хотите к этому относитесь, я не уверен. Но такой комментарий, такое предположение есть. Вот. А дальше он начинает говорить о своем состоянии. И давай посмотрим 23 главу. С 8-го... давай прямо побольше. С 8 по 13 стихи.
Хорошо. «Но вот я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его».
Его – это Бога, если что. Так. Угу. Да. То есть он не видит Бога.
«Делает ли он что на левой стороне? Я не вижу. Скрывается ли на правой? Не усматриваю. Но он знает путь мой. Пусть испытывает меня, выйду как золото. Нога моя твердо держится стези его. Пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его. Так он выполнит положенное мне, и подобного этому много у него. Поэтому да, я трепещу... Да.
Хорошо, давай, извини. Да. Можно дальше.
Конечно. Последний, да? Mm-hmm. «Поэтому я трепещу пред лицом его, размышляю и страшусь его».
Вот. Тут постепенно начинаются интересные вещи. Псалмопевец скажет: «Испытай меня, Боже, и испытай путь мой, да, зри, не на опасном ли я пути». Вот у псалмопевца есть мысль о том, что, может быть, в моем пути что-то не так, что, может быть, я иду не в ту сторону. И просьба испытать, да, посмотреть на меня, посмотреть на мое сердце, она, в общем, вполне нормальная. Это библейская просьба, это просьба, которая, я думаю, ну, в любом случае есть у любого из нас, у любого христианина. Господь испытывает нас, и мы просим Его об этом. Мы просим, чтобы Он нас испытал. А вот у Иова получается по-другому. У него получается, что испытай, и все будет нормально. Ты увидишь, что все хорошо. Можно сравнить то, что мы прочитали, раз уж я сослался на Псалом. Давай его откроем. 138-й Псалом это у нас. 138-й Псалом, 12-й, наверное, где-то там, сейчас посмотрим. Нет, 23 стих.
23 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои». Ну, и 24, да? «И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».
Вот что делает псалмопевец. Слышите разницу, друзья? А что делает Иов? А Иов говорит: «Испытай, я выйду как золото». И потом, да, он говорит, конечно, он говорит: «Я трепещу, я вообще не понимаю, что происходит, но я праведен. Ты меня испытаешь, и ничего плохого не найдешь». А вот в этих людях, в нечестивых, ты найдешь очень много плохого. И об этом 24 глава. Просто для ознакомления, давай начнем читать, ну, первые 4 стиха, допустим.
«Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя. У сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола. Бедных сталкивают с дороги. Все униженные земле принуждены скрываться».
Да, то есть вот так все плохо в этом мире. Но кажется, что нечестивые торжествуют. А я, говорит Иов, я к нечестивым никак не отношусь. Но друзьям все меньше и меньше остается говорить. Никто из них, кстати, не замечает проблему Иова. И последняя реплика Вилдада очень короткая. И когда ты ее читаешь, когда ты читаешь этот текст, просто такое ощущение, что все это последние слова, и там уже нет сути. Он говорит какие-то общие вещи. Давай прочитаем целиком эту главу, 25 глава у нас.
«И отвечал Вилдад Субхиянин и сказал: держава и страх у него, он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его, и над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым, рожденному женщиной? Вот даже луна, и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль».
Так вот, значит, тут два вопроса. Во-первых, давай с конца начнем. С библейской точки зрения, правда ли сын человеческий есть червь и моль? Ну вот нет. Просто, что, за червя и за моль Иисус пошел, умер?
Нет, конечно.
Конечно, нет. Конечно, нет. Второй вопрос. Правда ли, что любой человек нечист перед Богом?
Конечно.
Конечно, да. И смотрите, друзья, что делает Вилдад в своей реплике. И это очень опасно. Когда вы с этим встречаетесь, когда мы с этим встречаемся, важно уметь это разделить. Он смешивает, соединяет верное утверждение с утверждением совершенно неверным. Он, ну, допустим, я не знаю, я буду варить гречку, да, гречневую кашу, и в эту гречневую кашу я брошу хорошенькую такую щепотку грязи с улицы. Да, каша перестает быть съедобной. Там, чай кипячу, я что-нибудь такое в чай налью, он перестает, мышьяку кину. Да, он перестает быть напитком полезным, он становится вредным. Вот Вилдад правильно говорит, что никто не чист перед Богом, но при этом он унижает человека до уровня моли, до уровня червя. Опять, я понимаю, почему это происходит. И был такой замечательный проповедник, я его неоднократно уже цитировал, Джонатан Эдвардс, да, известный американский проповедник 18 века, одна из его самых известных проповедей — «Грешники в руках разгневанного Бога». И смысл проповеди Джонатана Эдвардса был, собственно, в следующем, что вы висите, мы с вами висим над пропастью, и единственная ниточка, которая нас держит, это Божья милость. И если бы не Божья милость, мы бы давно были осуждены. И это так, это действительно так, мы держимся благодаря Божьей милости. Но если мы делаем буквально один шаг дальше, то мы можем как раз прийти к отрицанию человеческого достоинства. Но Бог на этой ниточке не моль держит. Он людей держит, Он готов людей спасти, Он готов людей избавить. Вот какая проблема с речью Вилдада, да и с некоторыми проповедями, кстати, тоже. Сейчас этот стиль не столь популярен. Сейчас, наоборот, к сожалению, такой добренький такой стиль, Господь всех примет и так далее. А еще несколько десятилетий назад был такой популярный стиль проповеди, когда, значит, ты моль, ты вообще никто, и ты ничто, и ты покайся. Да зачем мне каяться, если я так уже никто и ничто? Интересные вещи в книге Иова. И Иов очень честно отвечает на этот комментарий. 26 глава, давай начнем читать с 1 по 4 стихи включительно.
«И отвечал Иов и сказал: как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому, и как во всей полноте объяснил дело? Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходит из тебя?»
Вот, и это такая горькая ирония. Как ты помог, да? Кому ты говорил? И самое главное, чей дух из тебя исходит? И дальше он начинает, Иов начинает рассуждать о Боге, и, очевидно, он много видел, он много наблюдал. Он знает природу, он знает Божие творение. Давай прочтем, начиная с 7 стиха, ну, да, наверное, до 12-го. Может быть, даже позже. Сейчас посмотрим.
Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем.
Ни на чем.
Он заключил... Ни на чем, да. Ни на чем.
Никаких, он... Кстати, никаких тебе этих самых трех китов, там,
да,
большой
череп.
Это потом, это уже средневековые ученые придумали. А здесь землю повесил ни на что, конечно. Откуда Иов это знал вообще?
Да, Господь открыл. Ага. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Черту провел над поверхностью воды, до границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба, рука его образовала быстрого скорпиона. Вот, вот это части путей его. И как мало мы слышали о нем. Огром могущества его кто может уразуметь?
Вот, и поразительная вещь. Опять это то, о чем мы уже говорили в связи с предыдущими главами. Иов знает Бога как Творца. Иов знает и ощущает Божие величие. Но при этом у него нет вот этого личного, или не достает ему вот этого личного общения с Богом. Не случайно Бог ему потом будет лично говорить, да? А Иов даже позволяет себе такую фразу здесь: «Как мало мы слышали о нем». То есть мы понимаем, что он велик, мы понимаем, что он творец неба и земли. Но Иов не понимает, что и не ощущает, что он рядом. А более того, Иов продолжает обвинять Бога. То есть, с одной стороны, это творец неба и земли, с другой стороны, когда Иов начинает оправдываться, он бросает Богу обвинение. В следующей главе: «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою». Вот, то есть... Кто сделал это? Это сделал Бог. И люди против меня восстали. То есть он знает Бога, он знает какую-то часть Божьего характера, часть Божьего замысла, да? Но он не понимает Божьей любви. Вот такая вот картинка. Это... Опять, если использовать аналогию, представьте себе ребенка, может быть, вы были таким ребенком, у которого отец очень сильный, очень громогласный, очень властный, но сын никогда не сидел у этого отца на коленях. И отец этот сына своего никогда не обнимал. Я знаю такие семьи, я видел, мне сейчас в голову приходит совершенно конкретно одна такая семья, в которой там у отца было все. И он построил дом. Значит, можешь себе представить такую историю? Короче, для сына, а сын тогда был 14 лет, в этом доме был отдельный этаж, третий этаж. То есть, ну как, ну, типа, я же забочусь о сыне, да? Вот. Но при этом на второй этаж, этаж отца, и особенно в кабинет отца, сын мог приходить только по звонку. Ну, то есть нужно позвонить по телефону. «Пап, можно к тебе?» Вот. И при этом можно... Я говорил с тем сыном. Он говорит, я скажу на нормальном русском языке, вот то, что он говорил, на не очень нормально. Он говорит, ну, ты ему звонишь, и еще, скорее всего, не дозвонишься. Вот как тебе такие отношения отца и сына?
Ужасно, я бы сказала. У меня тоже есть такие примеры. Примеры семей, скажем, состоятельных семей. И, с одной стороны, может показаться, что папа очень даже заботится. Но, наверное, немножко другая история, не та, которую ты говоришь, немножко в другом контексте. То есть папа вроде бы старается обеспечить детей всем, но материально, с материальной точки зрения. То есть, скажем так, дети ничем абсолютно не обделены, но при этом... Дети воспринимают это совсем иначе. Просто когда слышишь от ребенка фразы типа, что папа там на самом деле не такой, каким кажется, и папа там лицемер, и папа мучает всех, именно подавляя волю там детей, тем самым, что он же знает, как лучше для его детей. Но это страшно на самом деле. Я понимаю, что вот в таких нездравых отношениях, к сожалению, детям будет впоследствии намного сложнее понимать, что такое любовь Божия. То есть если они не понимают, что такое отцовская любовь, то как им вообще различить и распознать, что такое любовь отца, если у них не было такого примера?
Вот и у Иова, понимаешь, у него его слова — это соединение величайшего богословия и понимания Бога с какими-то странностями, кстати говоря, странностями, тоже касающимися понимания Бога или непонимания. Значит, мы сейчас говорили о том, что он не видит Божьей благодати, Божьей любви, но видит Бога как Творца. И да, это плохо, и это позволяет нам кое о чем задуматься. Но при этом Иов видит поразительные вещи, делает поразительные наблюдения. Я ставлю звездочки в тех местах, которые собираюсь прочитать, и вот в каждом эфире. И следующая моя звездочка в 28 главе, начиная с 12 стиха. Потому что мы с вами еще не читали книгу притчи Соломоновых, но все-таки слушают этот эфир верующие люди в основном. И вы книгу притчи, конечно, читали. И про премудрость в книге притчи вы тоже помните. Но это же не только Соломон. Посмотрите, что говорит Иов про мудрость. С 12 стиха, ну давай прямо несколько стихов до 19, может быть, до 20, до 19.
Но где премудрость обретается, и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром, не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота, а о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов, не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она».
Вот это Божья мудрость, про которую он говорит. И он точно говорит. А вот дальше прочитай, пожалуйста, 20 и особенно 21 стих, потому что в этом замечательном рассуждении вдруг еще одна нотка, и, кстати, наличие, присутствие этой нотки позволит нам объяснить, почему вдруг Господь к нему потом обратился лично. 20-21 стихи.
Откуда же исходит премудрость, и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаена.
Сокрыто от очей всего живущего. То есть и от меня тоже сокрыто. Она непостижима. Она только у Бога. 23 стих и 24.
Бог знает путь ее, и Он ведает место ее, ибо Он презирает до концов земли и видит под всем небом.
Да, ну и дальше, кстати говоря, сейчас уже не будем читать, но там параллели к тому, что потом Бог будет говорить. Хотя нет, почему? Время немножко есть у нас. До конца главы дочитай, пожалуйста.
Так.
До 28-го включительно.
Когда он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее, и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла разум».
Как это похоже на книгу притчи Соломона.
Ну да.
Начало мудрости.
Страх Господень.
Вот, понимаешь, какая штука. Но опять, это только страх Господень, это без благодати, это без любви. Но мысль верна, мысль точная. Только он пока еще не знает Бога. А иногда нас спрашивают, как же можно трепетать, то есть как бы мы же свободные люди. даже не только протрепетать, иногда говорят так: какие же вы странные христиане, вы готовы слушаться Бога. Человек говорит: я вообще не готов никого слушаться. А потом начинаешь с этим человеком разговаривать. Почему? Ну, потому что, когда ты кого-то слушаешься, вот тот, кого ты слушаешься, приобретает над тобой власть. Хорошо. Ставим следующий вопрос. А в чем проблема здесь? В чем проблема, что тот, кого ты слушаешься, приобретает над тобой власть? И возникает мысль, возникает ответ. Человек слушался других людей, и другие люди над ним издевались или, по крайней мере, им злоупотребляли. Вот они использовали вот эту власть неправильно. А теперь представьте себе, что Бог, которому мы призваны быть послушными, это истинный, праведный и, самое главное, любящий Бог. А мы говорим: жены, повинуйтесь мужьям. Мы говорим: мужья, любите своих жен. Да, и это вещи, утверждения, которые идут рядом. Когда она знает, что он ее любит, когда жена знает, что муж ее любит, вот тогда ей будет проще повиноваться, тогда ей будет проще отвечать на его присутствие, на его движение. Тогда ей будет проще быть ведомой, когда это необходимо. Но проблема у нас возникает. Потому что мы же грешные люди. И мы видели грешных людей. И тогда возникает вопрос: а что повиноваться? До какого момента повиноваться? Вот это вот все затрагивается здесь, прямо здесь, в книге Иова. И Иов говорит: да, мудростью Бога. Я хочу его услышать, но Бог от меня отступил. Бога не слышно. И 29 глава – это начало речи хвастовства. 29 глава – это о том, что было раньше. 30 глава – это о том, что стало теперь. И нет, друзья мои, это не Хлестаков. Вот он не придумывает. Прочитай, пожалуйста, с 20 стиха до конца вот этой 29 главы.
«Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им, и сидел во главе, и жил, как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих».
Вот как тебе кусочек?
Ну, если прочитать только один, именно один этот кусочек, то кажется, что он действительно хвалится. Знаешь, мне это напомнило, иногда бывают, знаешь, свидетельства людей о какой-то своей прошлой жизни. И бывает, что у тебя происходит ощущение, что люди хвалятся, как будто не раскаиваются в том, что они сделали, а наслаждаются тем, что у них все-таки это было. И вот здесь у меня создается точно такое же впечатление, что как будто Иову это и было приятно.
Конечно, ему было приятно. И ему непонятно, почему сейчас ничего не осталось. Так вот, чтобы нам с вами правильно думать, правильно понимать, правильно чувствовать, это вполне нормально, фраза такая, правильно чувствовать, давай мы перейдем к посланию филиппийцам. И в послании филиппийцам прочитаем вторую главу. Давай я прочитаю. Вторая глава с 5 стиха. Это вот противоядие от того, что делает Иов. А потом после этого коротко помолишься. Помолись тогда. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что однажды Ты смирил себя и был послушным, Господь, даже до смерти. Научи нас, Господь, ходить путями Твоими так, как хочешь Ты. Научи нас больше приближаться к Тебе и исполнять волю Твою, Господь, чтобы наши сердца больше и больше прилеплялись к Тебе, чтобы наше познание Тебя только возрастало. И помоги нам исполнять волю Твою на этой земле. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.